В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 декабря. Как всегда, по вторникам с вами Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Резолюция, принятая на митинге в Москве 24 декабря. Будут ли выполнены 6 ее пунктов? Кто пришел на проспект Сахарова? Итоги исследования социологов. КНДР прощается с Ким Чен Иром. И, как всегда, вопрос, который мы адресуем нашим слушателям, сегодня он звучит так. Ожидаете ли вы отставки Владимира Чурова? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы вы можете отправить нам СМС на номер 8 903 743 2801, московский пейджер 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Итак, президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с главой Совета при президенте по правам человека Михаилом Федотовым. Одна из главных тем этой встречи – фальсификации на недавних выборах в Государственную Думу. Совет по правам человека 23 декабря принял заявление, в котором призвал уйти в отставку главу Центризбиркома Владимира Чурова. Кроме того, в связи с многочисленными нарушениями на выборах, Совет высказался за проведение новых выборов в Госдуму после изменения законодательства. Социологи Левада-центра подвели итоги исследования, проведенного 24 декабря на митинге в Москве на проспекте Сахарова. На вопросы сотрудников центра ответили 800 человек. Среди вопросов было такой. Поддерживаете ли вы требования об отставке Владимира Чурова с поста главы Центральной избирательной комиссии? Утвердительно на этот вопрос ответили примерно 80 опрошенных. Подробнее об итогах исследования расскажет директор аналитического центра Юрия Левады. Давайте послушаем эту запись. Интервью с Львом Гудковым сразу после опроса, который провела Арина Муратова в городе Снежинск. Вопрос, напомню, ожидаете ли вы отставки Владимира Чурова?
По-моему, перед выборами президента все может быть. То есть он может просто отдать его, и все, чтобы выиграть выборы следующие.
Может быть, это несправедливо. Это опять идет какая-то политика между собой, партией.
Мое мнение, отставки, скорее всего, не может быть. Это как обычно. Партии, которые набрали меньше голосов, они считают, что это несправедливо с их точки зрения.
В сложившейся ситуации отставка может быть. Вообще, если действительно так вот уже говорить, то это, конечно, как жертва. Но по выборам лично вот мое мнение на нашем городе все достойно, все добросовестно.
Я не участвовал в выборах, потому что я не верю во все это дело, которое творится. Но если его даже снимут, ничего это не изменит.
Вот с моей позиции неуместно.
По Снежинску могу сказать, вот на том участке в МИФИ, где мы голосовали, у нас все было идеально. Вот у меня вопросов абсолютно никаких не возникло.
Я слышал такое от людей, что с нарушением были выборы. Точно не знаю. Если такие указания были сверху откуда, от кого-то, значит, конечно, его убирать надо, достойного ставить это место.
Мне лично без разницы, но я думаю, что его принесут в жертву перед новыми выборами. Будем ожидать его отставки.
Ну, это политический ход, потому что есть конкретные люди, которые, может быть, где-то были вброс, бюллетени, но Чуров, как глава, он в этом не виновен. И наоборот, мне кажется, он делает все для того, чтобы вот этих вот случаев было как можно меньше. Но за всеми не проследишь, и я не уверен, что отставка Чурова даст какие-то результаты совсем другие. Ну, ни к чему это не приведет. А идти на поводу у толпы, опрометчивый, наверное, поступок, убрать его, я не вижу в этом смысла.
Я не думаю, что будет какая-то отставка Чурова. Если они пытаются замять те нарушения, которые явно были выявлены в ходе выборов, нет, я не думаю, что Чурова отставит.
Все, в принципе, это логично. Сейчас в обществе происходит брожение, поэтому для того, чтобы спустить пар, надо кого-то наказать. Поэтому, да, кого-то накажут. Вполне допустим. Сказать, что это будет глава центра избиркома. Надо бороться не со следствием, а с причиной. То есть хочется, чтобы будущие выборы мартовские у нас прошли так, чтобы ни у кого не возникло сомнений о каких-то возможных незаконных действиях. Хочется жить в стране, где властвует закон, и если ты знаешь, что идешь на выборы, ты знаешь, что это действительно честно, и так будет на самом деле.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, ожидают ли они отставки главы ЦИКа Владимира Чурова. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
И сейчас обещанное интервью с директором аналитического центра Юрия Левады Львом Гудковым.
Во-первых, что привело этих людей? Главные причины, которые назывались, это, конечно, стремление выразить свое возмущение фальсификацией выборов, 72%, и даже немножко больше, накопившееся недовольство положением дел в стране и политикой власти, 73%. Другие мотивы, которые при этом приводились, это недовольство тем, что власть не считается с людьми, и основные решения принимаются без их участия. Это 52%. И разочарование в обещанной политике модернизации в Медведеве тоже 42% назвали. Больше половины из опрошенных – это те, кто были на митинге на Болотной. Что еще важно? Основные лозунги были – это, конечно, одобрение отставки Чурова. 87% его поддерживает. И 95% поддерживает требования аннулировать результаты прошедших выборов и назначить новые выборы.
А не было вопроса вот касательно отставки Владимира Чурова, насколько это реально? То есть требуют-то требуют, но насколько оно возможно?
Нет, мы такого не спрашивали. Все-таки анкета была не очень большой, но мы спрашивали о том, кого будут поддерживать на выборах. И кто эти люди, которые пришли? Это вот нас больше всего интересовало, собственно, состав. Это москвичи в основе своей, конечно, хотя есть и определенная часть, 17% из Подмосковья. Это люди с высоким уровнем образования, больше 80% это люди с высшим образованием и даже часть с двумя образованиями или со степенью. Это так называемый средний класс, потому что большой число здесь занимающих высокие социальные позиции. 24% это руководители, либо владельцы собственного бизнеса, то есть ведущие. 45% это специалисты, 12% студент и прочее. По составу политических взглядов тут, безусловно, преобладание демократов и либералов. 3% анархисты, 2% левые, 13% коммунистов и около 10% социал-демократов. Национал-патриоты 6%.
Лена, а сколько всего было вопросов в этом опроснике?
Больше 25. Кто они, какие взгляды, поддерживаете ли лозунги, которые выдвинуты, поддерживаете ли вы лозунг ни одного голоса Владимира Путину, тут 86% поддерживают, ну и как собираются голосовать на будущих выборах президентских.
Об итогах исследования, проведенного в Москве 24 декабря на проспекте Сахарова, рассказывал директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобы на административный арест двух активистов оппозиции Сергея Удальцова и Ярослава Никитенко. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил в интервью газете «Ведомости», что Владимир Путин не боится выборов 4 марта и готов провести их честно. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с главой Совета при президенте по правам человека Михаилом Федотовым. Совет Федерации рассмотрит вопрос об изменении границ Москвы. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу лидера незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» писателя Эдуарда Лимонова на решение Центра избиркома отказать в регистрации группы избирателей по выдвижению его в президенты. Наблюдатели от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, посетят сирийский город Хомс. Они должны оценить, выполняется ли правительством Сирии план мирного урегулирования, предполагающий в том числе вывод войск из населенных пунктов. А сегодня в 10:00 слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Чем закончится поединок Сергея Удальцова с бесчеловечной системой судебного произвола и беззакония?» В программе участвует адвокат Алексей Навальный, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, его жена Анастасия Удальцова и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Ведет программу Владимир Карамурза. В Саратове против увольнения директора лицея номер 37 Николая Кузькина протестуют родители и ученики образовательного учреждения. Местные аналитики считают, что попытка уволить педагога связана с низким процентом голосов, которые партия «Единая Россия» получила 4 декабря на двух избирательных участках, расположенных в лицее. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина.
Собственно, предыстория конфликта началась 13 декабря, когда в лицей с проверкой пришла уполномоченная по правам ребенка по Саратовской области Юлия Ерофеева. В результате проверки выявлены следующие нарушения. В туалете нет туалетной бумаги, из дивана в группе продленного дня торчит гвоздь, меню в буфете написано неразборчиво и так далее. Какие выводы были сделаны по результатам проверки, неизвестно, но 62-летний директор лицея в тот же день с гипертоническим кризом оказался в больнице. В минувшую субботу обеспокоенные отсутствием директора родители лицеистов узнали от учителей, что 26 декабря у Николая Кузькина истекает срок контракта и возобновлять его не будут. Родители и ученики отправили письма в защиту заслуженного педагога, 20 лет возглавлявшего лицей, во все инстанции, включая администрацию президента. 26 декабря все новостные сайты Саратова сообщили о конфликте в лицее. Некоторые местные аналитики связали увольнение руководителя одного из лучших учебных заведений в городе с тем, что на выборах в Государственную Думу 4 декабря за «Единую Россию» на двух избирательных участках, расположенных в лицее, проголосовали 37,46% избирателей при общеобластном показателе 65%. Говорит политический аналитик Дмитрий Козенко.
Наши единороссы считают, что то, что происходит в стране, их абсолютно не касается. И поэтому они начинают мелко и даже не мелко мстить тем, кто не выполнил их указаний. То есть все построено очень просто. Идет верный друг единоросс, как бы уполномоченный по правам детей, находит в школе отсутствие бумаги в туалете, пишет жалобу, на основании этой жалобы заслуженный педагог предлагает уволить.
Впрочем, есть у Дмитрия Козенко еще одна версия происходящего.
Я читаю комментарии всех этих зам по социальной сфере и прочее, они безграмотны, даже вот в редактированном виде. В лицее выявлено много замечаний. Женщина, вы по-русски умеете говорить? Вы образованием руководите? Вот она, глубинная причина, по-моему, в этом. Уровень нашего чиновничества и так был низк, а сейчас он окончательно деградировал. И ярких людей они не могут переносить.
Вечером 26 декабря инициативная группа родителей учеников лицея 37 пришла на встречу с главой администрации Фрунзенского района города Алексеем Санниковым, чтобы потребовать от чиновника оставить Николая Кузькина на должности директора лицея. Но добиться конкретного ответа родителям не удалось. Алексей Санников заявил, что ничего не знает о намерении уволить директора лицея.
О снятии вам нет. Вот ну сколько раз еще? Вот Ленинская, кровью расписаться. Нет, не стоит и не стоял этот вопрос.
Откуда тогда?
Да я-то откуда знаю?
А на требование дать гарантии, что Николай Кузькин не будет уволен, ответил следующее.
Честно?
Честно.
Я вам таких гарантий не дам. Даже поясню почему. То есть вы сейчас от меня хотите услышать, что руководитель муниципального автономного учреждения будет работать при любом условии. При любом разборе.
Лицей 37 погибнет. Вместе с директором уйдет команда лучших учителей. А главное – уникальная атмосфера учебного заведения, уверены члены инициативной группы родителей.
Дети воспитаны свободными, добропорядочными, умными гражданами. Это то, что нужно нашей стране. Мы хотим, чтобы таких школ было больше. Сейчас есть человек, у которого есть силы.
И команда.
Да, есть команда, есть рычаги воздействия на наших детей, и они смотрят ему в рот, и они с удовольствием называют свою команду Кузькины дети. В письме они прям пишут: это наш выбор, вы не имеете права у нас отнять наш выбор. То есть запретить Кузькину работать, отнять у него школу, это плюнуть всем нашим детям в душу. Очень подорвать сильно доверие, подорвать доверие к стране, к власти.
Есть простой способ избежать впредь подобных трагедий, считает аналитик Дмитрий Козенко.
Реально, наверное, найти и оборудовать к будущим выборам помещений вне школ, вне больниц, вне детских садов, а главное, каким-то образом освободить от этой работы наших педагогов. В конце концов, мы их доведем до сумасшествия, а самых честных – до самоубийства. Потому что человек, который сначала всю ночь переписывает протоколы, а потом идет и детям говорит: дети, врать нехорошо. Я не знаю, такой вот тонкий человек, по-моему, такого разделения личности не выдержит просто-напросто.
На предложение родителей вывести избирательные участки с территории лицея глава администрации Фрунзенского района Алексей Санников ответил: а это уже не вашего ума дело. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Северной Корее идут приготовления к похоронам Ким Чен Ира. Погребение лидера КНДР назначено на среду, 28 декабря. Политологи рассчитывают, что по тому, какой будет процедура похорон и кто будет стоять у гроба в первых рядах, удастся более точно определить, кто будет руководить страной. Что думают о будущем Северной Кореи американские эксперты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
В Соединенных Штатах строятся различные предположения о том, кто будет руководить Северной Кореей и изменится ли характер правления. Глава Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Ал Сантоли считает, что пока никаких изменений в северокорейской системе правления не будет. Никакой так называемой «весны» ожидать не приходится, ибо управлять страной остались все те же генералы. Северокорейцы всегда помнят, что Корея состояла когда-то из трех королевств. На юге, в центральной части и на севере. Жители Северного королевства всегда смотрели на своего властителя как на божество в духе монгольской традиции. Правитель — это бог. Эта традиция прекрасно уживается теперь с коммунистической идеологией. Многие на Западе не понимают существования такого симбиоза коммунистического фанатизма и многовековой национальной традиции Северной Кореи. Поэтому независимо от ума, знаний, таланта руководителя страны, обожествление ему обеспечено. Похоронят Ким Чен Ира как бога, скорее всего, в мавзолее, где лежит тело его отца Ким Ир Сена. И мавзолей будет называться мавзолеем Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Ну, вроде как мавзолей Ленина Сталина. Фанатизм и традиция обожествления – вот в чем причина столь легкого одурманивания народа Северной Кореи. Вы ожидаете, что следующим богом страны станет младший сын Ким Чен Ира Ким Чен Ин? Он или другие сыновья не имеет большого значения, потому что любой пришедший к власти будет полагаться на поддержку армии и органов безопасности, на поддержку Китая и отчасти России. Но Китая, конечно, в гораздо большей степени. Северная Корея довольно богата полезными ископаемыми, в которых заинтересован Китай. Америка в своем желании оказывать Северной Корее продовольственную помощь преследует чисто гуманитарные цели. Многое в американской политике трудно объяснить. Наше нынешнее руководство надеется, что, демонстрируя благие намерения, задабривая диктаторские режимы, можно добиться их смягчения. Наивное представление, когда речь идет о режиме Северной Кореи. Продовольственная помощь не дойдет до населения, она пойдет на прокорм армии. Пхеньян не верит своему народу. Поэтому в стране сейчас усилено военное положение, дабы не допустить никаких народных волнений. Да их и не будет. Армия не допустит. Она накормлена. Ее верность режиму важнее, чем благодарность народа. Не Ким Чен Ын, а генералы будут управлять страной. Так было и при Ким Чен Ире. В настоящий момент статус-кво устраивает Китай и даже Южную Корею, которая экономически не выдержала бы объединения с Севером. Она не смогла бы адаптировать 24 миллиона северокорейцев. Это может разрушить южнокорейскую экономику. Китай тоже боится любых изменений и ослабления режима Северной Кореи, ибо это может привести в Китай миллионы северокорейских беженцев. У Пекина своих проблем хватает. Китайская экономика уже не так сильна, как некоторые думают. Wall Street Journal и другие финансовые газеты советуют советует американцам быть теперь поосторожнее с инвестициями в Китае. Соединенные Штаты готовы помогать новому руководству с единственной надеждой, что реалистично мыслящие люди в Пхеньяне более ответственно подойдут к проблеме ядерного оружия, не применят его во вред не только собственной стране, но и всему миру. Это был Ал Сантоли, вашингтонский эксперт по вопросам американо-азиатских отношений. Американский политолог Майкл Ослин из Института American Enterprise сравнивает нынешнюю ситуацию в Северной Корее с ситуацией в Советском Союзе, когда председателем похоронной комиссии становился тот, кто потом становился главой государства. В Северной Корее комиссию возглавляет Ким Чен Ын. Впрочем, продолжает Майкл Ослин, 29-летний Ким Чен Ын может оказаться пока лишь символом преемственности власти, тогда как истинными руководителями будут его влиятельный 65-летний дядя Чан Сон Тхэк и генералитет. Вспоминается, что в Советском Союзе после смерти Сталина к власти пришло так называемое коллективное руководство, но как в Советском Союзе, так и в Северной Корее тройка, которая, по некоторым сведениям, будет управлять страной и состоящая из Ким Чен Ына, его дяди и одного из высших генералов, вряд ли продержится долго. Так считает Ральф Косса, президент исследовательской организации «Тихоокеанский форум». Борьба за абсолютную власть даст себя знать. Впрочем, ради выживания режима члены коллективного руководства будут держаться вместе какое-то время. Ральф Косса полагает, что положение в Северной Корее мало изменится, хотя в будущем возможны некоторые реформы китайского образца, но надеяться на ядерное разоружение Северной Кореи в обозримом будущем не стоит, считает политолог. По мнению Майкла Ослина, миру следует быть готовым к новым провокациям со стороны Пхеньяна в виде ядерных или ракетных испытаний, либо ограниченных нападений на территорию Южной Кореи. Такие шаги новое руководство Северной Кореи может предпринять, чтобы продемонстрировать свою силу, свою верность курсу Ким Чен Ира. Не исключено, что это произойдет сразу после похорон 28 декабря. Такие шаги могут быть вызваны как внутренней борьбой в северокорейской верхушке, так и желанием предупредить Сеул и Вашингтон, что никакой смены режима в Северной Корее не будет. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Вехи новой России. 2 плюс 2. Путин, Медведев, Гергиев, Гергиев. Шерлок Холмс для 21 века. Кинообозрение с Андреем Загданским. Мастер перевода Владимир Халитонов. Беседа с Владимиром Гандельсманом и стихи года. Программа «Поверх барьеров. Американский час». Сегодня в 14.00 с Александром Генисом. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, ожидаете ли вы отставки главы Центральной избирательной комиссии России Владимира Чурова. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы будем также читать сообщения, которые наши слушатели присылают нам на номер для СМС 8 903 743 2801, московский пейджер 660 1046 и по электронной почте по адресу mail@radio-svoboda.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобы на административный арест двух активистов оппозиции – Сергея Удальцова и Ярослава Никитенко. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил в интервью газете «Ведомости», что Владимир Путин не боится выборов 4 марта и готов провести их честно. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с главой Совета при президенте по правам человека Михаилом Федотовым. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу лидера незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» писателя Эдуарда Лимонова на решение Центра избиркома отказать в регистрации группы избирателей по выдвижению его в президенты. Совет Федерации рассмотрит сегодня вопрос об изменении границ Москвы. Наблюдатели от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, посетят сирийский город Хомс. Они должны оценить, выполняет ли правительство Сирии план мирного урегулирования, предполагающий в том числе вывод войск из населенных пунктов. В Пакистане сегодня отмечают четвертую годовщину со дня убийства Беназир Бхутто. Оппозиционный лидер погибла в результате теракта 27 декабря 2007 года после предвыборного митинга в городе Равалпинди. Мир не готов к бедствиям и катастрофам, которые могут произойти в будущем, потому что богатые государства не выполняют своих финансовых обязательств перед Центральным фондом по ликвидации чрезвычайных ситуаций. С таким заявлением выступил сегодня британский министр международного развития Эндрю Митчелл. В израильском городе Бейт-Шемеш, неподалеку от Иерусалима, в понедельник произошли столкновения между полицией и членами ортодоксальной еврейской общины. Пострадал один полицейский, задержанный несколько ортодоксов. Вдова бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Джуна, Ли Хи Хо, прибывшая в Пхеньян, чтобы почтить память скончавшегося лидера Северной Кореи, встретилась с его сыном и преемником на посту руководителя государства.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 декабря, вторник. У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Участники митинга на проспекте Сахарова приняли резолюцию, в которой содержатся требования отмены результатов парламентских выборов 4 декабря, либерализации политической системы в России и пересмотра избирательного законодательства. Как именно лидеры движения «За честные выборы» представляют себе конкретный план действий? С этим вопросом мой коллега Андрей Шарый обратился к ведущему митинга, одному из лидеров незарегистрированной партии «Народной свободы» Владимиру Рыжкову.
Они должны понять, что невозможно существование страны 5 лет, как они хотят, с нелегитимным парламентом, легитимность которого никто в обществе не признает, а, соответственно, не будет признавать законы, которые будет принимать этот парламент. Поэтому мы ожидаем исполнения требований митинга. Должны быть обозначены какие-то разумные сроки для принятия нового законодательства о партиях и выборах, для формирования новых избирательных комиссий без господина Чурова как символа фальсификации и разумные сроки проведения новых парламентских выборов. Мы предлагаем, что законодательство должно быть принято до февраля, а новые парламентские выборы должны быть проведены не позднее декабря следующего года.
Означает ли это, что президентские выборы должны быть отменены, или, по вашим представлениям, они должны состояться в обозначенные сейчас сроки?
Что касается президентских выборов, они тоже не будут легитимными, потому что на них не было свободного доступа оппозиционных сил. Как и в прошлые разы, господин Путин сам подобрал себе соперников удобных, и выборы проводит тот же господин Чуров. Это означает, что общество не примет итоги президентских выборов, точно так же, как оно сегодня не принимает итоги думских выборов. Я, Михаил Касьянов, Борис Немцов, мы предложили перенос президентских выборов на апрель-май, тем, чтобы быстро изменить законодательство и обеспечить свободный доступ оппозиционных сил к этим выборам. По-моему, в первый год Дума не может быть распущена по Конституции, так что вполне можно провести выборы Думы в декабре, а выборы президента в апреле-мае. Вполне можно использовать весеннюю сессию для того, чтобы принять новое законодательство о партиях, о выборах, об избирательных комиссиях, о выборах губернаторов, зарегистрировать оппозиционные политические силы и в августе объявить новые выборы.
Но делать это будет нелегитимная Дума, или надо вернуть прежний состав парламента?
Это не имеет большого значения. Важно, чтобы было принято решение о проведении новых парламентских выборов. А кто его примет, это уже второстепенный вопрос.
Одна из проблем движения протеста, назовем это так, очень большая разношерстность этой коалиции. Есть ли необходимость формирования какого-то общедемократического или какого бы то ни было единого движения за реформы, за проведение новых выборов?
И кто-то говорит о том, что разношерстность – это недостаток. Я бы говорил о том, что разношерстность участников митинга – это большое достоинство. Это говорит о том, что есть огромный запрос от российского гражданского общества на демократическую политическую систему. Другое дело, что вот сейчас мы получили свежие данные Левада-центра, который работал на площади, эти данные радуют. 70% тех, кто был на проспекте Сахарова, это люди либеральных и демократических взглядов. 25% это люди левых взглядов, коммунистических и социал-демократических. И только 5-6% это люди националистических, консервативных взглядов. Это говорит о том, что есть возможность формирования широкой, демократической, подчеркиваю, лево-либеральной коалиции, которая провела бы необходимые стране социальные и политические реформы.
Если власть не пойдет на уступки, либо ограничится какими-то косметическими изменениями, какой может быть дальнейшая программа действий?
Программа действий нам вполне ясна. Опрос, который провел Левада-центр, показывает, что 97% участников митинга на Сахарова сказали, что мы выйдем еще. То есть фактически речь идет о полной консолидации этих людей. И если власть не услышит голос этих людей, а эти люди выражают голос населения крупных городов, то в марте, после сфальсифицированных президентских выборов, в Москве выйдет 500 тысяч человек. То есть это будет нарастать. Кроме того, у нас есть позитивные задачи, конструктивные, на ближайшие 2 месяца политические. Митинг на Сахарова принял резолюцию о том, чтобы призвать граждан России не отдавать ни одного голоса Владимиру Путину 4 марта. Сейчас мы начнем общероссийскую кампанию против Путина с тем, чтобы предотвратить его возвращение в Кремль. И второе, 75% участников митинга сказали, что они лично готовы пойти наблюдателями 4 марта на избирательные участки. Мы сейчас развернем работу по подготовке десятков тысяч наблюдателей на участке по всей стране, чтобы предотвратить вторые масштабные фальсификации 4 марта.
Вопросы Владимиру Рыжкову задавал мой коллега Андрей Шарый. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Ожидаете ли вы отставки Владимира Чурова? Такой вопрос мы задаем в утренней программе «Время свободы». Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первой до нас дозвонилась Марина из Москвы. Марина, доброе утро.
Здравствуйте. Конечно, заменить центр избирком и Чурова, это, можно сказать, святое дело, это им ничего не стоит. Каждый из этой избирательной комиссии может его заменить. Во главе можно поставить даже Лугового из ЛДПР. Вот. А то, что он надеется на то, что он, так сказать, может победить, это тоже правда. Народ оглуплен так, даже школьные учителя уже замазаны. Он народ весь грязью измазал. Но это система, так сказать, ЧК, вербовать себе, так сказать, сторонников и агентов. И он навербует сколько хочет.
Это был звонок из Москвы. Марина была на линии прямого эфира. Сейчас несколько сообщений, которые присылают наши слушатели на номер для СМС 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046 и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Кузьма пишет, неважно, получит ли отставку господин Чуров, важно то, что власти всеми способами стараются сохранять существующую несправедливую систему. Я думаю, Путин уже сдал Чурова, судя по словам Кудрина, требующего его отставки. И Чуров уйдет по состоянию здоровья, пишет нам Виктор. Роза, Путин, конечно, уверен, что победит на выборах. 10 лет оболванивания населения через телевизор дают свои результаты, а Чурова они будут убирать через пакет мер, который предложил Медведев. Но только после выборов результата Путин напишет сам своей рукой, как всегда, пишет наша слушательница. Сейчас послушаем Юрия из Саратова. Юрий, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Я считаю, что плох-то не Чуров. Гнило это общество. Ну, поставить другого из этого гнилого общества, такой же гнилой и будет. Далеко за примерами ходить не надо. Вот люди, троица обвиняет Путина, а ведь они одного из одной обоймы. Те же такие, как он серый, так и они серенькие. Вот сколько надо митингов провести против того, чтобы они, каждый из них троих, расползлись по своим профессиям и местам. Вот этот Рыжков, учитель на Алтае, пусть идет, преподает историю, готовит патриотов. Немцов, сочинский мальчик, пусть нам расскажет, сколько он обворовал расслабленных отдыхающих на пляжах Сочи и так дальше. Поэтому, когда говорят и обвиняют Путина, что он цепляется за власть, а какого дьявола они цепляются за это? Их никак не выгонишь. Сколько нужно митингов провести для того, чтобы они поняли, что они там болтают, что они сгоревшие...
Юрий, ваше мнение понятно. Спасибо. Это был звонок из Саратова. Сейчас на линии прямого эфира Курск. Николай с нами на связи. Николай, здравствуйте. Ваше мнение. Ожидаете ли вы отставки Владимира Чурова?
Я ожидаю, что хотя и отставить этого Чурова, другой придет не лучше. Необходимо заменить всю полностью... систему избирательную. Тогда войдут другие люди и будут уже по-другому смотреть на мир. Потому что если человек куда-то там шагнул в Москве, я вижу из Курска, то его надо арестовать и посадить на 15 суток, на 10 и продлить, еще его посадить. А если кто-то переписал все свои избирательные ведомости и его ничего ему не наказывают, такая избирательная кампания наша явно не демократичная, и она нас не приведет ни к правильным выборам, или, как бы сказать, бы хорошему, не советскому, а демократическому обществу, а только нас ведет в другое, в обратное место.
Спасибо, Николай. Это был звонок из Курска, и успеем принять еще один звонок в этом часе. Ольга из Подмосковья до нас дозвонилась. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро. Всех, кто еще боится, призываю приходить на следующие митинги. Увидите столько хороших лиц, получите положительный заряд, почувствуете себя человеком. Главное – добиться соблюдения Конституции и наказания тех, кто нарушает законы.
Ольга, раз вы приглашаете на митинг, я так понимаю, что вы как раз, если не ожидаете отставки Чурова, то, во всяком случае, ее желаете.
Да, безусловно. Если она Чурова власть не уберет, значит, она потакает нарушителям, и мы должны продолжать давить на нее.
Ну что ж, вот такие ответы мы получили в первой части утренней информационной программы «Время свободы». В ответ на вопрос, ожидаете ли вы отставки Владимира Чурова, с 9:30 мы вновь продолжим принимать звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С этим выпуском вас познакомит Сергей Сининский.
Центральный банк России с 26 декабря снизил ставку рефинансирования на 0,25 пункта, до 8% годовых. Это первое снижение ставки в нынешнем году. Ранее она, наоборот, дважды повышалась с уровня 7,75%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%. В Японии от 0 до 0,1%. Для 17 стран еврозоны 1% годовых. Министерство финансов России подготовило законопроект, запрещающий открытие в стране филиалов иностранных банков и исключающий такое понятие из определения российской банковской системы в целом. В действующем законодательстве формально предусмотрена возможность открытия филиалов иностранных банков, однако на сегодня в России работают исключительно их дочерние компании, зарегистрированные в стране. Запрет на открытие в России таких филиалов был зафиксирован и в документах о ее присоединении к Всемирной торговой организации. Добыча природного газа в России в 2011 году составит примерно 667 миллиардов кубометров, на 2,5% выше показателя прошлого года, прогнозирует министр энергетики Сергей Шматко. Добыча нефти в этом году, по оценке министерства, увеличилась на 1%, до 510 миллионов тонн. Федеральная антимонопольная служба России признала российско-британскую нефтяную компанию ТНК BP виновной в нарушении законодательства о защите конкуренции на топливном рынке страны в рамках так называемой третьей волны расследований, то есть по поводу завышения с точки зрения антимонопольной службы цен на топливо во втором и третьем кварталах текущего года. Ранее такие же решения были вынесены в отношении компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Башнефть». Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 13 по 19 декабря снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года бензин в России подорожал в рознице на 14,8%. Количество действующих в России авиакомпаний сократилось в течение 2011 года более чем на 20%, со 160 до 126, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. Для сравнения, в Соединенных Штатах сегодня насчитывается 116 авиаперевозчиков, без учета ведомственных и корпоративных.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобы на административный арест двух активистов оппозиции Сергея Удальцова и Ярослава Никитенко. Президент России Дмитрий Медведев встретится с главой Совета при президенте по правам человека Михаилом Федотовым. Совет Федерации рассмотрит сегодня вопрос об изменении границ Москвы. Верховный суд России рассмотрит жалобу лидера незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» писателя Эдуарда Лимонова на решение Центра избиркома отказать в регистрации группы избирателей по выдвижению его в президенты. Наблюдатели от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, посетят сирийский город Хомс. Они должны оценить, выполняет ли правительство Сирии план мирного урегулирования, предполагающий в том числе вывод войск из населенных пунктов. В Пакистане отмечают четвертую годовщину со дня убийства Беназир Бхутто. Оппозиционный лидер погибла в результате теракта 27 декабря 2007 года после предвыборного митинга в городе Равалпинди. Вдова бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Джуна, Ли Хи Хо, прибывшая в Пхеньян, чтобы почтить память скончавшегося лидера Северной Кореи Ким Чен Ыра, встретилась с его сыном и преемником на посту руководителя государства. В американском штате Техас мужчина во время празднования Рождества застрелил 6 родственников, после чего покончил с собой. Полиция подтвердила, что стрелявший был одет в костюм Санта-Клауса. Исмаил Ханиев, глава правительства, сформированного в секторе Газа палестинской радикальной группировкой «Хамас», прибыл в Каир впервые после того, как группировка пришла к власти в Газе в 2007 году. Бразилия обогнала Великобританию по объему валового внутреннего продукта и стала 6-й крупнейшей экономикой мира. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас обзор центральных российских газет с публикациями на первых полосах свежей российской прессы. Вас познакомит Мария Стройкова. Мария, доброе утро, и вам слово.
Доброе утро. Газеты продолжают подводить сегодня политические итоги декабря. «Коммерсант» пишет, что в российской политике заявила о себе третья сила. Это публикация на первой полосе под заголовком «От перемены двух сумма поменялась». У Владимира Путина все шансы выиграть президентские выборы, отмечает издание, хотя это окажется не такой легкой прогулкой, как это казалось еще несколько недель назад. Впрочем, для него и выстроенная им система власти, окончание избирательной кампании не означает конца кризиса в отношениях между властью и обществом. Анализируя последние митинги, газета пишет, что в 2011 году уличные акции протеста перестали быть уделом профессиональных оппозиционеров. Власть упустила бесконечный митинг недовольных Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в социальных сетях. Первая же серьезная несправедливость с подсчетом голосов оторвала от компьютеров и вывела на улицы десятки тысяч человек. Именно они сейчас меняют политическую реальность в России, пишет газета «Коммерсант». Корреспондент издания напоминает, что год для уличной оппозиции начался с арестов. Задержанные 31 декабря прошлого года Борис Немцов и Илья Яшин провели каникулы в спецприемнике в статусе узников совести. Полицейские то разгоняли митинги в течение года, то равнодушно смотрели, как несколько десятков людей скандировали про Россию без Путина. В это же самое время в «Живом журнале», Facebook и Twitter шел один непрекращающийся оппозиционный митинг без ограничений по численности желающих. В любом онлайн-голосовании «Единая Россия» еле преодолевала 7-процентный барьер. Эти митинги полиция разогнать не могла, а власть их, очевидно, недооценила. Об этом сегодня «Коммерсант». Независимая газета в продолжении этой же темы приводит данные опроса Левада-центра, вернее, это исследование, которое как бы рисует коллективный портрет участника акции протеста на проспекте Сахара, последний митинг. Так вот, 70% митингующих – либералы по убеждениям, так считают социологи. Более 60% участников – молодые люди до 40 лет, более 70% – с высшим и незаконченным высшим образованием. Каждый четвертый – это руководитель, либо владелец собственного бизнеса, либо человек, имеющий подчиненных. 12% – протестующих студенты, 70% участников акции разделяют либеральные демократические взгляды, 24% исповедуют левые идеи, и только 6% составил националистический контингент. И еще одна цифра: 97% опрошенных, по данным Левада-центра, намерены прийти на следующий митинг. Более того, они готовы привести с собой родных и близких. А «Московские новости» приводят реакцию «Единой России» на митинги оппозиции. Прошедшие в Москве в декабре массовые митинги свидетельствуют о том, что в России есть гражданское общество, заявил вчера вице-спикер, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Воробьев. При этом он опасается, что определенные силы могут использовать данные акции в своих корыстных интересах. А еще на тему политики. «Известия» сегодня пишут на первой полосе о том, что в ближайшие месяцы в России могут появиться сразу несколько правых партий. О намерении создать мощную правую партию «Известиям» рассказал глава фонда «Город без наркотиков» соратник Михаила Прохорова Евгений Ройзман. Кроме того, о планах возродить демократическую партию России сообщил ее экс-лидер Андрей Богданов. И подобные планы вынашивает также член Политсовета Союза правых сил Алексей Карамурза. Эта статья называется «Правый фланг наступает». Много газет и пишут о вчерашнем заседании Госсовета, независимая газета. Разговор о разделении полномочий между центром и регионами накануне был сведен к обсуждению новых методов контроля над губернаторским корпусом. Вице-премьер Дмитрий Казак озвучил схему управления регионами, в соответствии с которой федеральные ведомства будут наделены правом отзывать с постов губернаторов. Возможно, эта инициатива получит развитие в обещанном законопроекте президента Дмитрия Медведева по выборам региональных глав, который пока не представлен в Государственную Думу, в отличие от других президентских инициатив. Еще об одном: российская газета сегодня публикует статью под заголовком «СОС на трубке. В мобильниках может появиться тревожная кнопка от МЧС». Глава МЧС Сергей Шойгу рассказал о новинках службы спасения, которые помогут обеспечить безопасность людей. В частности, он говорит о том, что в случае необходимости, значит, возможно, действительно, разработка такого телефона с такой красной тревожной кнопкой. В случае необходимости вы нажимаете эту кнопку, и сразу идет связь с оператором, и одновременно через GPS определяются координаты вашего местонахождения. Также сигнал автоматически поступает вашим ближайшим родственникам. Если операторы мобильной связи поддержат эту идею, это будет ощутимый качественный прорыв в области безопасности, говорит Шойгу.
Спасибо, Мария. Ровно через час еще несколько тем из свежих российских газет. Мария Стройкова знакомит вас с публикациями в свежей прессе. Но мы продолжим тему выборов. Массовые оппозиционные митинги, прошедшие после выборов в Госдуму, привлекают внимание не только журналистов и политиков, но и ученых. Филологи видят в лозунгах Болотной площади и проспекта Сахарова язык обновляющегося общества, которое начинает прямо говорить о своих претензиях и намерениях. Своими соображениями с корреспондентом «Радио Свобода» Анной Байдаковой поделился филолог, культуролог, литературовед и философ, автор книг о культуре постсоветской России Михаил Эпштейн.
Действительно ли можно говорить, как вы думаете, именно вот по языковым каким-то симптомам, что в обществе происходят какие-то перемены сейчас?
Конечно. Причем эти языковые перемены не только отражают перемены в обществе, но, я бы сказал, опережают их, поскольку язык идет в России впереди дел. Потому что язык – это сила конструирования общественного сознания. Общественное сознание – это сила конструирования общества. Поэтому Хлебников говорил, что язык ведет за собой мозг, мозг ведет за собой руки, руки строят царство. И многие из тех слов, которые сейчас обретают силу действия, они складывались задолго до нынешних событий. Ну, например, слово «достали». Сейчас это слово, оно обретает явь. Умонастроение всех этих митингов, эмоциональное состояние, мы больше не можем. Нам это надоело. Я думаю, что это одно из тех русских слов «достать», которое имеет шанс в латинской транскрипции появиться в английском языке и в других языках.
Но... А какие вот еще симптомы в языке можно увидеть того, что общество меняется?
Во-первых, слова, пропитанные желчью и горечью. Все слова, которые использовались властью, типа вертикаль власти, борьба с коррупцией, которые в сознании улицы приобрели значение ироническое, саркастическое, наделены были отрицательной коннотацией, как антислова, фальшивые, лгущие слова. Эти слова, которые власть произносит, они всегда передразниваются народом. Такого не было, пожалуй, только в ельцинскую эпоху и в позднюю Горбачевскую, как-то слова власти воспринимались всерьез. Чем дальше заходил этот стабилизация, тем больше словечки, пущенные официально, они передразнивались. Ну, стабилизация, это что же передразнивание лозунга стабилизации? Это слово в народе стало употребляться.
Фактически мы можем говорить о том, что сейчас язык власти, он становится предметом насмешек.
Да, совершенно верно. Причем уже, я бы сказал, где-то с 2006-2007 года, со второго путинского срока, когда явно стабилизация запахла стабилизацией. Или, например, принуждение к миру. Понятно, что это орловское совершенно словосочетание, которое использовалось во время войны с Грузией.
Собственно, это язык язык власти, перефразированный улицей, а язык улицы. Что он говорит нам об обществе и о том, что, возможно, с ним будет происходить?
Язык улицы тоже очень выразительный. Например, вот пилинг и откатинг. Это придать русскому народному властному бизнесу распила и отката, да, такие как бы английские окончания, и тем самым опять издевательски к ним отнестись. Понимаете, вот общество, каким оно было до декабря, это было общество, осознающее свое халуйство, способное издеваться над своим халуйством. То есть это самоирония и передразнивание власти были орудием этого общества. Сейчас появляется новый язык, более прямой язык, с декабря. Это вот язык таких лозунгов, как «власть – это мы», там, да, или «власть народу, а не партиям», или «переходное национальное правительство». Такая патетика новая, революционная, возникает. Сейчас, я думаю, появляются более прямые способы высказывания. Карусельщиков называют карусельщики. Это негативное явление, и к нему приклеивается негативная коннотация. А позитивным словам – свобода, демократия, честность – это слова раскрепощающегося народа.
То есть общество становится более раскрепощенным, сознает свои права?
Да, выговаривает себя уже не как лукавый раб. Раб, который лукавит и пытается вот передразнить власть, уязвить власть, показать ей язык, показать ей кулак в кармане. А общество, которое свободно своим языком пользуется, чтобы выразить свое мнение. И мы, этому обществу еще не хватает языка, не хватает политической терминологии.
Существует такой скептический взгляд, что эти митинги, этот пикник приходят достаточно обеспеченные люди, в общем-то, неодержимые никаким революционным пафосом и настроением. Не есть ли это просто такая вот тусовка хорошо обеспеченных людей?
Вы знаете, но ведь все, собственно, такие бархатные революции, оранжевые революции, они и должны осуществляться не с этой зверской серьезностью, а в духе какого-то карнавала, легкости, такого оживления. Этим предотвращается кровь. Если власть не заставит народ озвереть, то, я думаю, у нас будет бархатная революция. Очень характерно, что все это происходит вот действительно в среде среднего класса, то есть наиболее интеллигентного, наиболее разумного, интеллектуального. Сами бизнесмены осознают, что вот эта страна с этой властью не может обеспечить им свободы самовыражения финансового, карьерного, интеллектуального. Самая лучшая революция – это та, которая происходит не снизу, а или сверху, или из середины. Вот сверху она произошла при Горбачеве, а сейчас она происходит из середины.
С филологом, культурологом, литературоведом Михаилом Эпштейном беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова. Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Как меняются планы по расширению Москвы? Сегодня Совет Федерации утверждает границы российской столицы. Соединенные Штаты Америки и Иран. Возможно ли улучшение взаимоотношений? Ну и продолжим общение с нашими слушателями на тему «Ожидаете ли вы отставки главы Центра избиркома России Владимира Чурова?»
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Удальцов. Наглость суда была беспрецедентна.
Комментарии экспертов.
Филолог Михаил Эпштейн. О новом языке российских улиц и площадей.
В блогах Свободы.
Журналист Анастасия Кириленко. Бабушка из Сибири заодно с сетевыми хомячками.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.